говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Программа «Предстоятель. Хроника служения Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла» откроет этот час нашего вещания. Во второй половине часа вы услышите беседу Евгения Никифорова с доктором исторических наук Дмитрием Володихиным.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера» пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
В эфире православное радио «Радонеж». FM 7292. Радио «Радонеж», программа «Предстоятель». Хроника служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«31 марта, в неделю вторую Великого Поста, день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникского, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию святителя Василия Великого в храме Преображения Господня в Богородском. После службы предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом.
Хотел бы всех вас сердечно поздравить со вторым воскресным днем Великого Поста. Этот день посвящен памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, который жил в далеком 14 веке и который оставил очень глубокий след в аскетической мысли православной церкви и в ее богословии. В тот день, когда мы вспоминаем память святителя Григория, то по случайному, конечно, совпадению в воскресный день читалось Евангелие о исцеление расслабленного. Замечательное повествование, о котором вы только что слышали слова священника, который произносил проповедь. Но я хотел бы обратить внимание в этом повествовании вот на что. Что такое расслабленный? Что такое вообще больной человек? Замысел-то Бога о людях был в том, чтобы все были здоровы. Болезнь – это есть некое внутреннее разрушение организации человеческого организма. Нарушение порядка, который был Богом определен и заложен в природу человека. Поэтому причина болезней в роде человеческом несомненно связана с грехом, то есть с отказом человека жить по Божьему плану, по Божьему замыслу, по Божьему закону. Это не значит, что каждая болезнь От насморка до самой тяжелой болезни является непременно результатом какого-то греха. Так не следует думать. Результатом греха является болезнь как явление. Беспорядок в физическом теле человека есть результат беспорядка в душе человеческой. Есть результат разрыва между Богом и человеком. Человечество пошло не по тому пути. Цивилизационная дорога оказалась искривленной. И вместо той цели, к которой эта дорога, этот путь должны были приводить людей, она повела их к другим целям. А потому все пошло не так. В том числе и болезни стали разрушать человеческое тело. Действительно, образ расслабленного, дезинтегрированного человека, лишенного целостности, потерявшего богозданную красоту своей природы, это как бы видимый образ греха, не личного, еще раз повторяю, греха. Не того человека, который сам претерпевает болезнь, а греха, начавшегося с Адама и умножавшегося каждой человеческой личностью. Настолько, что грех в какой-то момент стал господствовать и распространился над всем родом человеческим и был, как мы знаем, смыт волной всемирного потопа. Но и это не остановило людей. И после потопа инерция греха стала приводить все к новым и новым тяжким последствиям. Господь, обращаясь к расслабленному, говорит: «Прощаются тебе грехи твои». Конечно, имея в виду не только личные грехи этого человека, которые, несомненно, конечно, присутствовали в его жизни, но ты освобождаешься от тех самых греховных последствий развития человеческого рода. С тебя снимается в этот момент печать наказания в виде болезни. Все присутствующие были крайне удивлены. Но кто же может простить грехи, как только один Бог? Спаситель не стал убеждать их в том, что он Сын Божий, что он единосущен Отцу, что он имеет право прощать грехи, потому что действительно только Бог прощает грехи. Он сказал нечто иное, но очень понятное людям. А если сказать: «Возьми постель свою и иди», что это означает? Может ли так сказать парализованному тот, кто не имеет права прощать грехи? Вот логика ответа Спасителя. Он не дожидается никакого ответа, а тут же говорит: «Возьми постель твою и иди», и встал расслабленный, как будто не было никакой болезни, и пошел. Все это разрушение целостности организма, весь этот беспорядок внутреннего состояния тела, все превратилось в порядок и наполнилось силой. Откуда же эта сила, способная восстановить разрушенный человеческий организм? Снова объединить то, что разделено в человеческой природе. Внутри человеческого организма таких сил нет. Достаточно спросить любого медика, и каждый скажет: из полной парализации тела человек силой своего организма выйти не может. Нужна какая-то особенная сила воздействия извне. И мы знаем, что в данном случае этой силой была благодать Божия. Есть такой раздел физики, который называется термодинамикой. Люди, которые получили образование, знают, что это такое. Так вот, существует второй закон этой самой термодинамики, который предполагает нарастание в мире, во Вселенной, в космосе, так называемой энтропии. Что же это за энтропия такая? А это разрушение, это хаос, это нарастание беспорядка. И ученые точно доказали, что все это в мире существует, и всякая система стремится к такому разрушению. Но для того, чтобы доказать, что это так, давайте посмотрим на здание, за которым никто не ухаживает. Крепкое, сильное, железобетонное. Через какое-то время оно начинает разрушаться. Да почему же? В чем дело? Оно запрограммировано на разрушение. И если 100, 200, 300 тысяч, 300 лет, 500 лет к этому зданию никто не подойдет, от него останется только холм. Все будет разрушено. Каждый из нас это знает. Каждый знает, во что превращается дом, если за ним не ухаживать. Каждый знает, во что превращается наш организм, если его не лечить. Каждый знает, во что превращается окружающий мир, если не заботится об этом мире. Значит, для сохранения жизни нужно влияние извне, некое энергетическое влияние извне. И вот этим влиянием, в том самом случае, о котором мы говорим с расслабленным, была божественная энергия, его разрушающаяся система, жизненная система, не способная к самовосстановлению, получила мощный энергетический заряд и встал расслабленный, и взял постель свою, и пошел в дом свой. Как все это связано с сегодняшним воскресным днем? Со святителем Паламой, архиепископом Фессалоникским. Очень даже связано. Святитель, будучи афонским монахом, человеком, прошедшим через школу внутреннего духовного делания, то есть размышления над своей жизнью, молитвой, он стяжал особую благодать Божию. Размышляя о фаворском свете, о том самом свете, которым просиял Господь, он говорил, что это не рукотворный свет. Святитель Григорий на своем собственном опыте, зная, что такое божественная энергия, божественная сила, сказал, это не рукотворный свет. Это явление божественной энергии. Божественной благодати. Вот так она отображается на человеке, как отобразилась она на Бога-человеке Иисусе Христе. В тот момент, когда расслабленный вставал, на нем была эта божественная энергия. На него снизошел этот свет, никто его не видел. Но этот мощный энергетический божественный импульс организовал разорганизованное, интегрировал разделенное, соединил распадающееся и представил человека здоровым, хотя мгновение назад он был больным. Святые афонские подвижники, продолжатели дела святаго Григория Паламы, учили все время об этом божественном свете и пытались этот свет привлечь. И удивительно, у них это получалось. Они многими часами сидели, устремив свой взгляд в область сердца, и читали одну и ту же молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Невозможно автоматически часами повторять одни и те же слова. С ума сойдешь. Или скучно станет. Они повторяли это многими часами, потому что вникали в каждый смысл каждого слова и проникались не столько рациональным пониманием этих слов, как через призывание имени Божьего входили в реальное общение с Господом. И говорили свидетели, что на них отображалась печать фаворского света. Это были светлые люди. Печать фаворского света, божественной энергии, божественной благодати отображается и на нас, простых людях. Ведь каждый из вас наверняка встречался с кем-то, взглянув в глаза которого, говорил, какой светлый человек, ну как с ним хорошо. Как, наверное, и многие из вас встречались с теми, заглянув в глаза которого, говорили, страшный человек. Внешность человека отображает его внутреннее состояние, и потому не случайно отблески фаворского света пребывали на ликах афонских старцев. Кстати, их тогда называли исихастами. Это греческое слово сохранилось до сих пор и в нашем богословии, и в нашей аскетической практике. А святитель Григорий Палама является основоположником этой исихастской традиции. Вот именно от нее получил свое духовное воспитание преподобный Сергий. Это та же самая эпоха, это 14 век. Потому что многие монастыри на Руси устраивались по законам жизни афонских обителей, имея пред своим взором пример святителя Григория Паламы и афонских монахов. А почему мы говорим об этом во второе воскресенье Великого Поста? А потому что пост направлен именно на то, чтобы стяжать божественную благодать. Мы должны понять, как это важно. Для преодоления болезни с большой буквы, не только физической, но духовной болезни. Болезни нашей собственной, болезни от общества, болезни государства, болезни всего человеческого рода. Никто не может, никакая система не может преодолеть энтропию, опираясь на свой собственный внутренний ресурс. Только божественная сила, энергия со стороны может предотвратить энтропию человеческого рода, его распад и его гибель. Вот всему этому учит нас сегодняшний день. И да поможет нам Господь, проникнув в глубину смысла второго воскресения Великого Поста, усвоить те великие и столь значимые для спасения мысли, которые донесло до нас за божественной литургией Слово Божие. Аминь. Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, отец Дамиан, за ваши труды здесь, в этом храме. Так получилось, что я знаю вас уже очень-очень давно. Мы вместе учились в Санкт-Петербургской духовной академии. Вспоминаю вас еще студентом, помню вашу свадьбу в академическом храме. Радуюсь, что, приехав в град Москву, вы внесли свой достойный вклад в укрепление церковной жизни. И этот Преображенский храм в Богородском несет на себе печать ваших трудов, ваших забот. И вместе с вами я хотел бы поблагодарить все духовенство, приходской актив, за те замечательные дела, которые здесь совершаются. У вас хорошая воскресная школа, вы занимаетесь с молодежью, вы заботитесь о тех, кто нуждается в заботе. Вот так и должна существовать православная община. Иногда нам говорят, что все это очень трудно организовать. Денег нету, людей нету. Если есть искреннее желание, Если есть готовность идти по этому святому пути приобщения людей к Богу, то ведь навстречу выйдет сам Спаситель. Он протянет руку, Он поведет. И люди найдутся, и средства найдутся, и энтузиазм будет, и здоровье будет, которое столь необходимо каждому священнику и каждому мирянину в осуществлении его трудов. Я желаю вам помощи Божией и процветания нашему Спасо-Преображенскому приходу в Богородском. Храни вас Господь.
Затем святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил воскресную школу имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, построенную на территории храма, и пообщался с учащимися школы и молодежью прихода.
В эфире была программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. Thank you.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии Радонежа я вновь приветствую Дмитрия Михайловича Володихина, доктора исторических наук, доцента исторического факультета Московского государственного университета. Мы говорили о великих князьях, о царях русских. И хотел бы я спросить вас, Дмитрий Михайлович, о вот таком персонаже нашей русской истории, о святом и благоверном князе, который долгое время был очень почитаем, а потом как бы и забыт. Это святой благоверный князь Михаил Черниговский. Как так получилось? В чем смысл, во-первых, его такой популярности и благоговенного поклонения, которое сохранялось очень многие, даже, наверное, столетия, а потом резкое забытие?
Вы знаете, существуют люди, жизнь которых как будто притча, которая дана людям с неба. И вглядываясь в эту притчу, можно многое понять в собственной жизни, можно получить очень важный нравственный урок. Вот судьба святого благоверного князя Михаила Черниговского – это именно притча в чистом виде. Его судьба делится на две части. Что касается первой из них, то это почти вся жизнь. Во всяком случае, несколько десятилетий он ушел из жизни земной, а в 1246 году родился в 1179. Таким образом, в день смерти ему исполнилось 77 лет. Таким образом, к моменту смерти это был уже человек, мягко говоря, не молодой. Так вот, Михаил Черниговский провел почти всю свою жизнь, больше 60 лет, ничем не выделяясь из обычного княжеского быта того времени, из перов, походов, битв, междоусобных браней, из договоров заключенных, договоров нарушенных, и только последние дни своей жизни, может быть, даже последние часы своей жизни он провел совершенно иначе, как будто рука, протянутая с неба, взяла его судьбу, словно песочные часы, и перевернула. И песок у них пошел в другую сторону. Как это произошло? Да вот примерно так, как случилось в евангельской истории о благочестивом разбойнике. Ведь по обе стороны Христа были распяты два злодея. Один из них до самой смерти не отрешился от того, что он есть, от своего разбойнического характера. А второй увидел Сына Человеческого, поговорил с ним, уверовал и вошел в Царствие Небесное. Вся его жизнь разбоя, последний час его жизни оказался спасительным.
Погодите, князь и разбой – это что-то несопоставимое. В общем-то, князь, и тем более в христианском государстве, в христианском городе – это человек, который должен был быть ревнителем справедливости и правды.
Тем не менее, я, к сожалению, должен настаивать на этой аналогии. Аналогия-то, в общем, не столь плоха, она, скорее, весьма лестна для Михаила Черниговского, поскольку он все-таки благочестивый разбойник первый, кто вошел в Царствие Небесное. Так вот, что касается большей части судьбы Михаила Черниговского, то она, в общем, не вызывает ни особенного восхищения его политическими достижениями, ни особенного трепета по части его благочестия. Дело в том, что он был сыном очень крупного политика конца XII – начала XIII века, Всеволода Чермного. Черный – это красный, это могло означать цвет лица, и могло означать также, что он просто рыжий. Это был воитель, и от него, и от его предков Михаилу Всеволодовичу передались интересы рода, условия, в которых существовал род, и, соответственно, определенные условия жизни, которые накладывали на него определенные обязательства. Тогда человек не жил сам по себе, он был включен в систему родовых обязательств, родовых страхов, родовых успехов, и всякий раз он жил, испытывая очень серьезное чувство долга перед своим родом. Конечно же, оно передалось от отца к сыну. И, конечно же, все наши русские князья, кроме редких исключений, принадлежали той же самой системе нравственных координат. Они все были христиане, так или иначе, хуже ли, лучше ли, но все они получали крещение в детстве. И, тем не менее, те из них, которые свою жизнь проводили прежде всего по законам христианской нравственности, единицы. Единицы, которые выламывались из общего строя. Ну, Владимир Мономах, например, выламывается из общего строя. Ефросинья Полоцкая выламывается из общего строя. Таких людей было не так уж много. Так вот, Михаил Всеволодович Черниговский из общего строя чуть не выламывался. Он участвовал в огромных междоусобных войнах, которые в первой половине XIII века охватили Южную Русь. Первое, собственно, его княжение, о котором сообщают нам в летописи, стол в городе Переославле-Южном, ему добыл его отец Всеволод Чермный именно в ходе тяжкой кровопролитной распри. Михаил Черниговский вошел в город после того, как город покинул другой князь, Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского. И, разумеется, покинул он свой княжеский стол под угрозой вооруженной силы. Всеволод Чермный время от времени занимал киевский великокняжеский престол, но, в принципе, как он, так и его сын, базовое, так сказать, княжение имели в Чернигове, в Черниговской земле. Так вот, после нескольких лет борьбы этот род черниговских князей лишился киевского престола, и Михаил Всеволодович не унаследовал от отца Киев. Мало того, он не унаследовал и Чернигов, поскольку был брат отца, его дядя, который правил в Чернигове. На протяжении нескольких лет Михаил Всеволодович вел тихую, малозаметную в политическом отношении жизнь. Разом все изменилось в 1233 году. Черниговские князья участвовали в несчастливом для Руси походе на Калку. Там произошло первое столкновение с монголо-татарами. Оно закончилось печально для русской рати, она была разбита. Дядя Михаила Всеволодовича погиб. И тогда его княжеский стол Чернигов унаследовал племянника. А что такое Черниговский княжеский стол? Чернигов – город древний, богатый. Черниговская земля расположилась в самом центре Руси. Это очень большое княжество, это огромное влияние. И таким образом Михаил Всеволодович уже в силу одного только того места, которое он занимает, оказался ведущим, ну, во всяком случае, одним из ведущих политиков Руси.
Я хотел бы нашим слушателям напомнить, кто не был в Чернигове и не видел этой красоты, обязательно съездить в паломничество, особенно когда вы едете в Почаев, скажем, заехать и в Чернигов. Вы посмотрите эти храмы, удивительные, высочайшие архитектуры византийской, первые, которые строили греки. Это невероятные красоты, это столичные, по-настоящему столичные храмы.
И невероятно больших усилий потребовалось их как следует реставрировать, кстати говоря.
Что и было сделано.
Да. Вот возвращаясь, собственно, к XIII веку, Михаил Всеволодович, конечно же, оказавшись на Черниговском престоле, был втянут в огромное количество междоусобных тяжб, которые постоянно шли на Руси, они то тлели, то вспыхивали. Несколько мирных лет обязательно перемежались с годами военными, и, честно говоря, Южная Русь в этот момент представляла собой кипящий котел. То он тихо побулькивал, а то вдруг взрывался паром и настоящими обжигающими волнами, и над русскими городами прокатывался ураган очередного междоусобья. Первые годы своего правления в Чернигове Михаил Всеволодович провел относительно мирно, но, тем не менее, он, в общем, буквально уже через 5 лет начал постепенно конфликтовать с своим западным соседом. Западный сосед у него был примечательной личностью, никто иной, как Даниил Галицкий, один из величайших воителей того времени, человек, который, ну, можно сказать, годами не вылезал из седла. Первые попытки потеснить его, первые попытки отобрать у него спорную территорию окончились печально. Ну и Михаил Всеволодович переключился на другое направление. Он удачно выдал замуж свою дочь за Василька Константиновича, князя, который впоследствии будет канонизирован, племянника великого князя Владимирского Юрия. И через этот выгодный брак, по тем временам брак не так уж часто следовал зову любви. Чаще всего он учитывал интересы отдельных княжений, интересы отдельных княжеских родов. Так вот, через этот выгодный политический брак Михаил Всеволодович получил доступ к богатейшему Новгороду. Время от времени ему доставалось, помимо собственного Чернигова, еще княжение в Новгороде, и время от времени доставалось оно его сыну. Вот это, пожалуй, единственный случай, когда видно то, что Михаил Всеволодович все-таки не князь-кондотьер. Он готов был сражаться
за... А что такое кондотьер?
Кондотьер – это, скажем так, полевой командир. Кондотьерами называли в Италии вождей армий, скажем, удачливых воителей. У нас в Музее изящных искусств, который ныне называется Музей изобразительных искусств имени Пушкина, на первом этаже два памятника кондотьерам – Гаттамелат и Каллионе. Вот, собственно, можно увидеть у них лица воинов, которые покрыты шрамами, которые обветрены, которые весьма грубы. Это люди, которые всю жизнь командуют своими бойцами. Михаил Всеволодович все-таки не имел склонности ни к жестокости, ни к войне. Вот этот период, когда ему очень хотелось сохранить за собой Новгород, он все-таки вел себя довольно сдержанно. Так, например, однажды ему достался Новгород, из которого изгнали другого князя. Новгород голодный, Новгород разоренный. И он сжалился над новгородцами и ослабил податное бремя. То есть, в общем, проявил, ну, хоть какое-то милосердие. В другое время, соперничая с Ярославом Всеволодовичем, тем же самым отцом Александра Невского, за княжение в Новгороде, он все-таки соглашался на разрешение споров мирным путем. Были столкновения, и несколько лет, тем не менее, не уступая Новгород, борясь за него, Михаил Всеволодович решал вопросы мирным путем. Потом он удостоился похода князей Северо-Восточной Руси в Черниговскую землю и от Новгорода отказался. В этот момент наступает эра величайшей междоусобной войны Южной Руси. Как раз накануне монголо-татарского нашествия. Южная Русь неожиданно сделалась полем битвы, над ней буквально пронесся ураган, сметая города, разоряя деревни. Целая коалиция князей боролись друг с другом, призывая на помощь половцев, венгров, поляков. Но, скажем так, те же Даниил Галицкий и Михаил Всеволодович оказались ведущими фигурами этого конфликта. Долгое время шла борьба, дважды Черниговщина подвергалась разорению от вражеского меча. К сожалению, этот вражеский меч был русским мечом. К сожалению.
Вот мне все же непонятно, из-за чего возникали эти междоусобицы, в данном случае вот это конкретное. Что они хотели, в конечном счете, получить-то все?
Причин три, как правило, бывало. Первая причина – это спорные земли. Когда два князя претендовали на одни и те же города, хотели изменить в свою пользу границы подвластной им территории. Причина вторая – собственно, не было какой-то твердо установленной династии князей Владимирских и князей Киевских. А Киев с близлежащими городами и землями, и Владимир с близлежащими городами и землями доставались старшему в роду, и он к своему княжению добавлял эти владения и все доходы с них. Поэтому, конечно же, было много желающих так или иначе завладеть Киевом и Владимиром. Это давало богатство, это давало славу и номинальное старшинство. При этом совершенно не обязательно человек действительно оказывался старшим в роду. Есть одна деталь важная, это третья, вот что хотелось добавить. Понимаете, престол наследия в Древней Руси было страшно осложнено тем, что было правило отчины и братчины. В некоторых случаях сын наследовал отцу, а в некоторых случаях младший брат наследовал старшему брату. А когда видишь, что несколько десятков князей Рюриковича, принадлежащих различным ветвям Рюрикова рода, уже давным-давно крепко запутавшись, кто чей четвероюродный племянник, и там, условно говоря, кто чей шурин и деверь, и в этом отношении имеет старшинство, и какая ветвь старше, какая моложе, в общем-то, законы престола наследия работали через раз. Сильный человек мог просто взять силой.
А вот скажите, я-то про другое хотел спросить. У них еще тогда не было ощущения единства русского народа, ответственности за свой народ, за то, чтобы он жил в мире, в благосостоянии, спокойствии. А все-таки вот эти династические распри были важнее?
Вот это очень сложный вопрос. Дело в том, что правильно было бы ответить на него 50 на 50. Еще при Владимире Святом в конце X века было заложено все-таки культурное единство Руси, крещение. Позднее христианство распространялось по Руси, и оно, прежде всего, обеспечило ощущение единства. Конечно, было ощущение определенного единства этнического славянской основы. Но что касается князей Рюриковичей, никоим образом не славян, в лучшем случае несколько ославянившихся людей, то у них было ощущение единства рода. И вот люди могли сражаться друг с другом, даже порою убивать друг друга. Но тем не менее, они чувствовали себя частью единой системы, частью, скажем так, коллективного хозяина Руси. И в этом смысле, конечно же, ощущение единства, ощущение общности вступало в противоречие с интересами конкретного рода, конкретной семьи, конкретного человека. Это так. Но что при этом побеждало, зависело от ситуации. Иногда первое, иногда второе. Ну вот, в случае Даниила Галицкого и Михаила Всеволодовича победило, конечно, в основном чувство партикулярного интереса. Каждый из них боролся за территориальные превращения. Михаил Всеволодович, в конце концов, почувствовал, что он уже в силах побороться и за Великое княжение Киевское. И вот после 4 лет страшной кровопролитной борьбы, истощивших силы Южной Руси, он входит в Киев. 1238 год. Наш герой становится великим князем киевским. И в этом же году у него удача, он отторгает у Даниила Галицкого богатый город Перемышль. У него, так сказать, триумфальное настроение, он на вершине славы, ему удалось 2 больших дела после тяжелой и, в общем, с переменным успехом шедшей борьбы. Он может быть доволен. К нему не так давно присылали из северо-восточной Руси за помощью. Вот, дескать, на нас напал народ незнаемый. Не могли бы вы прислать для защиты своих родственников, князей этой самой Руси, не только родственников отдаленных, но еще близких свойственников по дочери, да? Отряды. Но что мог Михаил Всеволодович прислать, если его Чернигов, изрядно потрепанный, изрядно истощенный, все еще никак не вылезал из боевых действий? Он отказал. Но в 1238 году погиб его зять Василий Константинович. И в конце 1238 года, и в начале 1239 года, сложно здесь установить, вот к этому счастливцу и триумфатору явились монголы-татары. Чернигов и вся Черниговская земля подверглись разорению, а черниговские князья вынуждены были после всех своих побед, после всех своих удач бежать в Венгрию, искать спасения, потому что в ином случае они могли бы разделить судьбу многих князей северо-восточной Руси, просто погибших в то время. Очень многие тогда погибли. В Венгрии несчастный, всего лишившийся Михаил Всеволодович начал искать помощи сначала самих венгров, потом поляков. Им очень хотелось где-то на Западной Европе отыскать помощь против монгол-татар, привести отряды рыцарей на Русь, ударить как следует, отбить свой Чернигов, отбить свой Киев, а Киев он тоже потерял. И ничего ему не удалось. И вот, очевидно, в этот момент начинают происходить какие-то изменения в характере этого человека. Да, он политик до мозга костей, он воитель, он не склонен все споры решать силой, он просто находится внутри обычной дюжинной политической культуры того времени. Князь должен воевать, отстаивать интересы рода, вступать в междоусобный распри, нормальное дело. Если можно этого не делать, хорошо, но редко можно этого не делать. Он не злодей, он не жестокий человек, но время само таково. Так вот, ему для того, чтобы получить, хоть какой-то прожиток, приходится договариваться со злейшим, упорнейшим врагом Даниилом Галицким и из рук бывшего неприятеля получить в кормление маленький город Луцк. После этого Он отправляется к Киеву, видит, что пока его не было, наступило великое разорение киевское. Киев — это уже не город, это уже скопище руин. И он какое-то время живет на острове рядом с Киевом, потом надевает себе на голову призрачный венец, владыки развалин, обогренных кровью, государя призрачных подданных. 1242-43 годы он считается великим князем киевским, и понятно, что особых доходов после того, как земля его была опустошена, он не имеет. Потом возвращается в свой Чернигов, тоже опустошенный, разоренный, измотанный. И представьте себе состояние этого человека. Да он уже, как сейчас принято говорить, находится в пенсионном возрасте. Ему уже тяжело. Он боролся половину жизни. Он долгие годы отправлялся в походы, скрещивал меч с мечами соседей. Он пытался обеспечить свою семью наилучшими условиями, в смысле приращения территорий. В общем, он вел нормальную княжескую жизнь и в конце жизни оказался у разбитого корыта. Киевом владел дважды и потерял. Владел Черниговом и, вернувшись на место прежней своей славы, прежнего богатства, увидел землю опустошенную. Конечно же, как христианин, он должен был начать понимать, что все его территориальные превращения, что все его походы, все его брецание воинской силой приводят к результатам бренным, как и всякий успех в человеческой жизни. Вчера он был одним из ведущих политиков Руси, сегодня нищий князь в нищем княжестве. Был на вершине, упал низко, ударился больно. Очевидно, все-таки в душу его начало входить смирение, которое подготовило эти последние дни, последние часы его жизни, прославившие в конечном итоге этого человека. В 1246 году он должен был отправиться в ханскую ставку к Батыю. Туда отправлялись тогда все сколько-нибудь крупные князья Руси. Все они должны были изъявить верность и покорство монголо-татарам. Они получали там ярлыки на княжение. Ну что ж, отправился и он. В то время монголо-татары еще не приняли ислам. Они исповедовали языческую веру, некая разновидность тангрианства. Это довольно сложное вероисповедание. Позднее оно опустилось до простого шаманизма, а прежде, в общем, было в какой-то степени единобожием. То есть там было некое божество Тенгри, связанное с культом неба, и оно было главным, кому поклонялись монголо-татары, но при этом был еще и вот более низкий, более простой уровень, где своего рода божествами числились идолы. В всяком случае, идола олицетворяли этих самых низших божеств. И в ставке Батыя русских князей заставляли, как говорит летопись, поклониться идолам деревянным, поклониться кусту, поклониться огню. Ну вот что касается идолов, то все понятно. Что касается огня, то был такой очистительный обряд, когда прибывших в ставку пропускали между двумя горящими кострами. В таком довольно забавном виде этот обряд был реконструирован недавно в фильме Прошкина «Орда».
А, кстати, насколько он достоверен, этот обряд? И фильм, в частности. В двух словах, это не тема сегодняшней нашей беседы.
Что касается самого обряда, то, знаете, довольно сложно целиком и полностью правильно реконструировать то, что было в XIII веке. И, конечно же, это довольно условное изображение того, что происходило. А сам фильм, знаете, это тот случай, когда в мелочах можно найти много недостоверности. А в целом, с точки зрения большой исторической правды, этот фильм достаточно точен. То есть, можно было бы перечислить ошибки консультантов, ошибки сценариста. Можно, да. Но историческая картина отношений Руси и Орды, христианства и, скажем так, ислама с очень сильными пережитками язычества и родовых каких-то взаимоотношений в Орде, Вот это передано довольно правильно, и я скорее вынес бы положительную оценку фильму Крошкина.
Спасибо, у меня такое же мнение. И вот приезжает наш благоверный князь в Орду.
Ему предлагают пройти те же самые обряды. А он отказывается пройти между кострами, он отказывается поклоняться идолам, мало того, говорит, что они глухие. Что это значит? Ну, это значит, что он счел их, а сказал, что это просто дерево, нет за ним ничего божественного. Ему, христианину, неуместно поклоняться деревяшке. Но вот ситуация мученичества за веру на Руси была не так уж редка. Еще в правление Владимира Святого, до того, как он крестился, в Киеве был уничтожен некий варяг и его сын. Сына его хотели принести в жертву на капище у Теремного дворца. Отец сказал, что ему, как христианину, а христиане были еще до общего крещения Руси в Киеве, это представляется невозможным, и сына не отдавал. А в результате он был убит вместе с сыном толпой язычников и сделался мучеником за веру. Был случай мученичества за веру, когда владыка Леонтий Ростовский, проповедуя язычникам христианство, в ростовской земле он очень трудно утверждалось, гораздо труднее, чем в Киеве и Новгороде, также погиб. Вот так вот, в данном случае Михаил Всеволодович совершенно осознанно, исповеднически шел на подвиг веры. Он знал, что ему не сдобровать, отказываясь от поклонения деревянным идолам языческим и отказываясь от очищения огнем. К нему прислали вельможу хана Батыя, имя которого в русских источниках передано как Елдега. Тот потребовал покорности, на что Михаил Всеволодович ответил несколькими развернутыми фразами, полностью отрицая то, что он когда-нибудь эти обряды пройдет. Ему сказали вот буквально: «Тогда, Михаил, ты мертв». А Михаил Всеволодович ответил, что он и стремился к тому, чтобы пострадать за Христа. Притом известия летописи, известия сказания о гибели Михаила Черниговского в Орде, они достаточно достоверны. Сказание создавалось вскоре после его гибели, и в нем зафиксированы впечатления очевидцев. Да и летопись тоже создавалась после относительно небольшого промежутка времени, отчитываемого от его смерти в Орде. Так что современники очень хорошо запомнили эту картину, и она оказалась для них весьма ценной. Конечно же, его убили. И вместе с ним, следуя его примеру, последовал благочестивый боярин Феодор, его советник и помощник. Его также убили вместе с господином, князем Михаилом Всеволодовичем. Впоследствии дочь Михаила Всеволодовича, вдова ростовского князя Марья и ее дети способствовали тому, что сначала в ростовской земле утвердилось почитание Михаила Черниговского как святого, пострадавшего за веру. Это почитание было утверждено тем, что достаточно быстро в Ростове появились храмы, которые освящались во имя Михаила Черниговского. Но, конечно, это почитание перешло за пределы одной ростовской земли, и в середине XVI века Михаил Тверской был удостоен общерусского почитания. По велению Ивана IV его мощи привезли из Чернигова, и вот в настоящее время они находятся в Архангельском соборе Московского Кремля. Посмотрите на эту жизнь, посмотрите на эту судьбу. Эта судьба трагическая, страшная. Тем не менее, она отдает надеждой. Она притча, суть которой ободрение. Я не зря сравнивал Михаила Всеволодовича с благочестивым разбойником. Ведь при всей той дюжинной судьбе большого политика, воителя, то удачливого, то неудачливого, Михаил Всеволодович удостоился венца мученичества, исповедничества в свой смертный час. И этот последний день его жизни совершенно новым светом осветил всю его судьбу. Он ведь как святой после долгих лет всех этих свар и катор, тем не менее, вошел в Царствие Небесное. Всем тем, кто видит свои грехи, понимает их, но избавиться от них не может, тем не менее, это ободрение состоит именно в том, что в последний день, в последний час, даже в последнюю минуту христианин все еще может изменить свою судьбу и переломить ее в сторону спасения. Ну вот, пожалуй, и все.
Спасибо большое. Ну, я ободрен. У нас сегодня в студии историк, доктор исторических наук, доцент исторического факультета Московского государственного университета Дмитрий Михайлович Володихин говорил о святом благоверном князе Михаиле Черниговском. Спасибо.